Евангельская история о рождении Христа связана с радостью. Ангелы говорят о том, что мы возвещаем вам великую радость. Мудрецы, которые пришли с Востока, написано, что весьма возрадовались. Ну, так у нас современное слово, как мега, мега-радость, очень большая. Можно просто радоваться, радость может переполнять. И вот евангельская история рождения Христа, она направлена на то, что человек, который понимает смысл, он должен быть очень радостным. Поэтому евангельский верующий на самом деле радостный верующий. И тема, которую как бы хотел сегодня тоже вот Новый год поразмышлять, как бы вот навело меня на это, знаете, как-то просто фотографии некоторые пересматривал. У нас летом был лагерь, и как-то вот фотографии с лагеря стал пересматривать. И обратил внимание, что вот очень много людей вот на этих фотографиях, они такие радостные. Вот не знаю, что-то такое там происходило, что вот это наполняло их радостью. При том, что не просто, как иногда, знаете, вот позируют, и вот нужно фотографию сделать, и люди вот начинают улыбаться или говорят «улыбнитесь». А там совершенно как бы естественно, я не знаю, кто там был фотограф, кто направлял камеру, но я заметил, что очень много радостных лиц. И вот когда смотрел фотографии, как-то самому радостно становилось за людей, почему-то они радуются, что что-то было хорошее в их жизни. Несколько фотографий хотел вам показать, вот кто был в лагере, вот, может быть, вы себя увидите. Можно свет, если выключить, если можно. Люди чему-то радовались. Наверное, сейчас вы уже не вспомните, чего улыбались, что придавало вам настроение. Но один стих хотел сегодня прочесть вот в это богослужение. Послание филиппийцам, 3 глава, 1 стих. Посмотрите, пожалуйста, на слайды, можете открыть Библию. И я вот хотел таких 5 вопросов, чтобы каждый из вас мог как-то подумать, задать себе эти вопросы. Апостол Павел говорит такие слова. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Он тоже говорит о радости. И подумайте, вот, по какому поводу вот вы чаще всего радуетесь? Так вот, если проанализировать вашу жизнь, подумайте, какие-то моменты радостные в вашей жизни, с чем они больше связаны. А как вы понимаете этот призыв? «Радуйтесь о Господе». Что это значит? Думали ли вы об этих словах? Что означает этот призыв? Возможно ли радоваться всегда? Или, например, как можно радоваться о Господе, когда жизнь непростая, сложная, в жизни очень много трудностей. Мы живем в мире греха, мы за многое переживаем, за наших неспасенных, родных, близких, детей. У нас в жизни есть очень много сложностей. А как радоваться, например, как слышать верующему, в жизни которого беда или трагедия, как ему вот слышать этот призыв «радуйтесь о Господе». А как сегодня можно подделать радость о Господе? И вы знаете, сегодня даже в церквях очень много подделок радости о Господе. И на самом деле, какие шаги нужно предпринять, чтобы научиться верующему человеку радоваться о Господе? Ну, вот такие вопросы, о которых мне хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня, вот в этот вечер, мог подумать и поразмышлять. И если вы придете сегодня вечером домой, я не знаю, включите телевизор, ну, конечно же, вы обнаружите, что все телевизионные программы, они будут направлены тоже на какую-то радость. Поднять людям настроение, веселье, чтобы люди радовались. И мир научился делать вот такие различные шоу-программы, развлекательные программы, именно чтобы поднять людям настроение, чтобы люди радовались. Но, на мой взгляд, апостол Павел противопоставляет вот эту радость, ну, не знаю, как сказать, мирскую, душевную, человеческую, то, что мы видим в мире. И он говорит, что есть совершенно другая радость. И вот, вот этой другой радостью могут радоваться только Божьи дети. Вот кроме верующего человека, такой радостью люди в мире радоваться не могут. И при том, что такой радостью человек может радоваться, не обязательно находясь в большой какой-то компании, даже в одиночестве, даже будучи одиноким человеком, можно испытывать эту радость. Эту радость можно испытывать не только тогда, когда в жизни какой-то успех есть, может быть, какие-то благословения материальные, А даже и тогда, когда нету какого-то успеха, когда есть какие-то неудачи, когда есть какие-то трудности, радоваться можно, когда не только ты находишься в компании своих сверстников, да, но радоваться можно даже, когда ты находишься в компании с людьми, которые намного старше тебя или намного младше тебя. И мир не понимает о такой радости. И это та радость, о которой пишет апостол Павел. Он научился так радоваться. И все его послание, вот это послание, оно пронизано радостью. Если иногда апостола Иоанна называют апостолом любви, потому что он много писал о любви, он призывал, говорил: «Дети, любите друг друга». Это было его наставление, которое он чаще всего повторял. То я думаю, что апостола Павла можно было бы назвать апостолом радости, потому что этот человек написал, что он научился. Он не был от природы таким, ну, знаете, энтузиастом, радостным человеком. Нет, он говорит: я научился. И он научился радоваться такой радостью, он хочет передать это послание церкви, послание Филиппы. И вот контекст самого послания филиппийцам говорит, что обстоятельства, они, ну, не располагали к радости, или больше сказать, они не располагали к мирскому веселью, потому что он находился в тюрьме. Скажем так, когда он был на свободе, и то особенно, как бы, жизнь была очень сложная. Не доедал, не досыпал, постоянно в нужде. Он даже пишет, что он научился быть довольным в скудности. Но в тюрьме условия были еще хуже. И тем не менее он пишет о радости, как будто он знает какой-то источник, с которого постоянно можно черпать вот эту радость. И я, когда думал об этом, вспомнил, вот у меня на даче, у нас на участке колодец есть. И когда, например, мы приезжаем на дачу вот весной, например, воду дают с 1 мая, а вот мы приезжаем весной в апреле, воды еще ни у кого нету на дачном участке, только у меня, потому что у меня колодец. И вот если соседи видят, что мы приехали, они идут с пустыми ведрами ко мне, и чтобы воду. И точно так же осенью, когда уже воду отключат, я, например, приезжаю, и соседи по даче, кто есть, видят меня, идут ко мне за водой. У меня есть источник неиссякаемый, где всегда можно черпать эту воду. И вот... Что, не услышал? Я плохо слышу, иногда и хорошо, что не все слышу. Да. И я думал про Павла, вот как будто вот у него был такой источник, потому что в таких обстоятельствах, в которых находился он, другие люди, они не умели радоваться, они не понимали, как можно радоваться, а как будто у него есть этот источник, который придает ему вот эту радость. И вот он говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Я вот первый вопрос, который задал: по какому поводу вы чаще всего радуетесь? Если так проанализировать жизнь нашу, да, то мы должны согласиться, что люди чаще всего радуются о чем? О себе, любимых. Согласитесь, что наши радости чаще больше связаны с нами. Вот нашел кошелек, радуется человек, что везучий. Поступил в университет, радуется, что умный. Выиграл в соревновании, радуется, что сильный. И есть какие-то в жизни... Ну, такие радости, не знаю, вот молодая семья получили новую квартиру, радуются, что квартиру получили. Родился в семье ребенок, это тоже повод для радости. И есть какие-то радости, может быть, в жизни, они такие, может быть, бурные, яркие, но очень мимолетные, очень быстро проходящие. Ну, не знаю, кто вот увлекается спортом, если когда-то присутствовал на каком-нибудь матче футбольном или хоккейном, когда команда забивает гол, и я вот обращал внимание на стадионе, люди вскакивают, они так очень бурно радуются. Даже незнакомые люди, которые находятся рядом, они как-то обнимаются, вот кажется, что они такие близкие, родные. И как только заканчивается матч, люди встают, и те, кто еще полчаса назад обнимались, они даже не посмотрят друг на друга и просто разошлись и ушли. Вот она такая бурная, яркая, и она проходящая. Через 15 минут уже кто-то позвонил, уже человек забыл и об этом не радуется. Какие-то есть радости более, может быть, стабильные в жизни. Может быть, связаны с семьей, может быть, когда в семье какое-то доверие, уют, спокойствие, хорошая обстановка, и люди радуются вот этой семейной обстановке. Ну и эту радость можно быстро украсть. Что-то произошло в семье, какая-то трагедия, беда, измена или что-то еще, и все, этой радости нету. И Павел говорит о, мне кажется, о радости, источником которой является, ну, это сверхъестественный источник, это радость, которая приходит в жизнь человека от Бога. И обратите внимание, что вот в этом коротком стихе он хочет поменять фокус нашей радости, чтобы фокусом нашей радости были не мы сами, а Бог. Радуйтесь, о Господе! Если все как бы наши радости могут быть связаны с нами, с нашей жизнью, то апостол Павел говорит, и при том, что нам не нужно учиться радоваться себе, вот радоваться о Господе, поверьте, этому нужно нам научиться. И он переключает фокус нашего внимания на Бога. Я хочу привести вам в пример двух человек. Вот два человека, оба благочестивые, оба молятся, оба находятся в храме и оба радуются. Но один радуется о себе, другой радуется о Господе. А один человек, который радуется себе, это фарисей из притчи Иисуса Христа. Человек, который пришел в храм помолиться. И вот как он молится. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Посмотрите, этот человек, несомненно, находился в хорошем расположении духа, был радостный. Но кто был центром его радости? Конечно же, он сам. Он все время говорил себе: «Я не такой, как другие, я пощусь, я даю десятую часть». Я вот такой хороший и прекрасный человек, и это делало его каким-то таким радостным. Второй человек тоже радуется, тоже находится, возможно, в храме, но вся его радость связана не с ним, а с тем, что сделал Бог для него. Это пророк Исаия. Посмотрите, как он говорит в одном из своих отрывков. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Посмотрите, а второй человек свою радость связывает с Богом. Он думает о Боге, размышляет и говорит: «Он одел, Он облёк, Он что-то сделал в моей жизни». И это наполняет его сердце радостью. Вот два примера. И мне кажется, что Павел, во-первых, переключает наше внимание с нас самих на то, что нам нужно научиться радоваться Боге. И подумайте, ведь Бог является источником нашей жизни. Ведь самое лучшее, что есть в нашей жизни, это сделал для нас Бог. Мы здесь на земле уже связали свою жизнь с Богом. И в вечности мы вечно будем находиться в Его присутствии. Мы в вечности всю нашу жизнь свяжем с Богом. И поэтому как же нам радоваться в отрыве от Бога? Как же нам не учиться уже здесь, сейчас размышлять о Боге и радоваться о Нем? И все послание, если мы посмотрим послание апостола Павла, в каждой главе, 4 главы в этом послании, у него есть вот эта причина радости, которая заключается вот в Господе. Например, первую главу, ее можно было бы дать ей такое название «Радость о благовестии». Если вы прочитаете всю первую главу послания филиппийцам, вы увидите, как Павел радуется, когда он слышит, как филиппийцы благовествуют, распространяют Христа. Он даже говорит, есть некоторые, которые нечисто, не искренне говорят о Христе. Но я и этому радуюсь, потому что распространяется весть о Христе. Он радуется, что филиппийцы стали его соучастниками в благовестии. Он рассказывает о своих трудных ситуациях, о своих узах и говорит: «Бог таким чудесным образом использовал мои узы, что эти обстоятельства послужили еще большему успеху благовестия». Посмотрите, другой человек, который в этих бы обстоятельствах просто находился бы в отчаянии, в унынии, он видит, когда Бог использует и слово распространяется, это наполняет его сердце радостью. Вот сердце открывается, радость о благовестии. Подумайте, как, насколько в нашей жизни есть вот эта мега-радость, когда мы слышим, что где-то кто-то поехал проповедовать Евангелие, когда кто-то рассказывает свидетельство, что он кому-то рассказывал Евангелие, что кто-то покаялся, что когда у нас, например, в церкви праздник, крещение, сколько из нас хотят прийти вот в этот день, чтобы... вот порадоваться вместе с теми, кто принял это решение. Ну, подумайте вот о Павле и о нашей с вами жизни. Вторая глава – радость Павла о единстве. Он радуется, когда слышит, что братья и сестры живут в мире, в согласии, в едином духе. Он говорит: «Имейте одни мысли, дополните мою радость». То есть, когда я буду слышать, что вы живете жизнью, Царствие Божие, а Царствие Божие – это мир, радость во Святом Духе, то ему радостно от этого. Третья глава. Павел радуется о самой большой причине для радости – о спасении. И четвертая глава. Он радуется, можно ее назвать, радость довольства. Он опять вспоминает свои сложные обстоятельства жизни и говорит: «Я научился быть довольным». И даже когда он благодарит филиппийцев за то, что они принесли ему деньги, потому что он имел нужду в этом, он говорит: «Я радуюсь о Господе, радуюсь за вас, ну, потому что через это вы получите плод. Я радуюсь за вас, что Бог в вас действует». И все послание, оно пропитано радостью, и его радость связана с Богом, с церковью, с Божьим Царством. Вот он научился радоваться об этом. И это то, чему нужно учиться всем нам. Научиться радоваться о Господе. И я хотел бы предложить таких 5 советов всем нам. И это говорю прежде всего к своему сердцу. Как можно научиться радоваться о Господе? И первый такой совет – пребывайте в Божьем Слове. Радоваться о Господе невозможно в отрыве от Его Слова. Пророк Иеремия говорит такие слова, мне нравятся эти слова, как он говорит: «Обретены слова твои, и я съел их». Ну, понятно, что это не буквально, он брал свитки Писания и ел. Но это образ, это метафора, которая говорит о том, что пророк очень глубоко размышлял над этими словами, над этим словом. И посмотрите, вот это размышление к какому результату привело. «И было слово твое мне в радость и веселье сердца моего». Смотрите, оказывается, Божья истина может настолько принести человеку радость и веселье сердцу, что человек на самом деле может быть очень сильно радоваться, мега-радость. Именно о такой радости говорит пророк Иеремия, и эта радость была связана с его словом. Вот самый длинный псалом, у нас некоторые учат наизусть псалмы, ну, вот не знаю, может, я когда-то услышу 118-й псалом наизусть. Кто-то расскажет, может быть. 118-й псалом. Самый длинный псалом в Псалтире. И этот псалом, по сути, выражает сердце автора, во-первых, к Богу и к Его Слову. И я хочу прочесть просто несколько стихов. Подумайте о том, как автор очень часто в этом псалме связывает свое утешение и радость жизни с тем, что он узнает о Боге именно в своем слове. Ну, я скажу, знаете, вот я вчера, например, забирал свою сестру с больницы после очередного сеанса химиотерапии. И я вот думаю, что вот она включит телевизор. Я не думаю, что то, что там увидит, все эти программы, как-то подымут ей настроение, принесут ей радость. И если что-то и принесет ей радость и утешение – это то, что она узнает в Библии о Боге, о Его замысле, о Его могуществе, о Его силе, о Его милости. Это то, что именно Слово может принести эту радость. Я несколько стихов хочу прочесть из 118-го псалма, 14-й. «На пути откровения Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». 50-й стих. «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». 54. «Уставы Твои были песнями моими на месте странствия моих». 111 стих. «Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». И последний, 162 стих. «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Можете себе представить бизнесмена, который в течение года очень долго трудился и в конце года подсчитывает прибыль. И он просто сам не ожидает от того, сколько денег он заработал. И как этот человек может радоваться. И автор приводит такое сравнение, что оказывается, истина Божьего Слова может настолько утешать верующего человека, радовать его, что эта радость превышает даже человека, который, вот бизнесмен, который получил такую прибыль. И поэтому первый совет – пребывайте в Божьем Слове. Невозможно научиться радоваться о Господе, не зная Писания, не размышляя о Боге и Его Слове. Второй совет. Пребывайте в молитве. Как можно научиться радоваться о Господе, если с Господом не общаться? Ну как? Это невозможно. Я уверовал вот в 90-х годах, и я помню, что я когда пришел в церковь, один гимн как-то мне вот запомнился, вот когда я пришел, как-то его полюбил. Я даже до сих пор помню в сборнике номер этого гимна, 812. И там есть такие слова. «Я в молитве радость получал». Мне даже хотелось как-то узнать вот историю написания этого гимна. Кто автор? Потому что, когда я читаю слова этого гимна, я понимаю, что это не просто какой-то вот книжный автор, который собрал какие-то тексты и вот песню такую написал. Вот прямо чувствуется, что этот человек, это был молитвенник, который действительно получал вот эту радость от общения с Богом. Ну, я такой пример хочу привести из истории. Некоторые слышали такое имя Джон Уэсли. Проповедник, пастор, в 18 веке в Англии началось пробуждение, и он сыграл очень такую большую роль в пробуждении. У него был брат Чарльз Уэсли, и тот писал больше гимнов. Я даже знаю, что некоторые гимны мы до сих пор поем. Может быть, не знаю точно, какие его гимны написаны, но его гимны до сих пор поют во многих церквях. И вот их мать, ее звали Сусанна Уэсли. У них в семье было 19 детей. 19 детей. И один такой вот важный момент из биографии их матери. Каждый день у нее было время, которое она посвящала молитве с Богом. И до сих пор, может быть, не перевели на русский язык, до сих пор сохранился ее молитвенный дневник. Она вела молитвенный дневник, и, наверное, где-то в каком-то издательстве на английском языке можно даже прочитать. И это удивительно. У человека, у которого было 19 детей, который был очень сильно занят, тем не менее молитва занимала очень важное место в ее жизни. И это второй совет, который хотел бы дать сегодня всем нам. Невозможно научиться радоваться о Господе, если мы не общаемся с Ним в молитве. И, наверное, это самая слабая, мне так кажется, часть нашей христианской жизни. Самая слабая. Подумайте об этом вот в это время, когда о чем мы говорим. Третий какой-то такой совет, который хотелось бы мне дать. Размышляйте о Боге и делайте что-то в жизни для Него. Ведь когда мы размышляем о Боге, о Его милосердном характере, о Его доброте, о Его любви, о Его терпении, мы должны учиться походить на Него. И это значит, что мы должны учиться, чтобы наша вера, она имела определенные дела, определенные плоды. И поэтому нам нужно учиться тоже в своей жизни доброте, милосердию, терпению, учиться служить другим людям. И поверьте, чем больше мы проявляем в жизни черты этого характера, тем больше мы думаем о других людях и что-то делаем, служим им, поверьте, тем более радостными мы становимся. Вот такой парадокс жизни. И апостол Павел писал церкви Коринфе такие слова, когда он писал о материальном служении, и он говорил, что на самом деле и филиппийцам, вы не меня обогащаете, но когда вы откликнулись мне на нужду, я радуюсь, потому что вы принесли плод. И на самом деле Бог может благословить такого человека. И в послании к Коринфянам он упоминает об одном из благословений, которые Бог может дать человеку, который трудится, который что-то делает для других. И Христос говорил, блажение давать, нежели принимать. И Павел говорит такие слова во втором послании Коринфянам. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Оказывается, Бог может благословить человека даром довольства, когда человек будет довольным тем, что у него есть, он будет радостным. И поверьте, чем больше мы стараемся, чтобы наша вера, она воплощалась в конкретных делах, тем более радостными мы становимся. Как-то слышал одну такую историю, когда сын отправлялся в армию, а сын был верующий. И вот ему нужно было отправляться в армию, и отец дает ему наставление. И он говорит: «Сын, сохрани веру». Сын отслужил в армии, вернулся домой и говорит отцу: «Отец, веру сохранил. Никто не знал, что я верующий». И мне кажется, что христианская жизнь как раз и противоположная. Чем больше наша вера проявляется в конкретных делах, тем более радостными в Боге мы становимся христианами. Поэтому третий совет. Когда мы читаем в Библии о Боге, о Его характере, давайте учиться подражать. Давайте учиться тому, чтобы наша вера, она могла воплощаться в этой жизни. Четвертый совет. Размышляйте о Божьих милостях. Авторы псалмов, очень многие размышляют. Например, Псалом 30, автор говорит: «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей». Для меня очень такой дорогим и любимым является 102-й псалом. Потому что он учит нас как раз размышлять об этом. Потому что в этом псалме Давид, по сути, является проповедником собственного сердца. Он говорит самому себе: «Посчитай Божьи благословения, Божьи милости, Божьи милости». И он в этом псалме перечисляет, он вспоминает о Боге, о том, что Бог сделал в его жизни. Он говорит о том, что даже если все люди на земле забудут о нем, Бог о нем никогда не забудет. Он говорит, что даже если вдруг на его надгробном камне там дождь сотрет его имя, и он вообще уйдет из истории, никто не будет помнить о таком человеке, Бог всегда будет помнить о нем. Он там вспоминает о его могуществе, о его величии. И в начале псалма, и в конце он приказывает своей собственной душе: «Душа моя, он говорит, благослови душа Господа». И точно так наша жизнь. Иногда бывает, вот по каким-то причинам охладели мы к Богу. Может быть, грех нас ловушку взял. Может быть, какие-то трудности, суета земная, или какие-то, какое-то бедствие или горе. И нужно поступить как Давид. Нужно найти время и просто подумать в своей жизни о тех милостях Бога, которые Бог давал. Они всегда есть. Их можно всегда увидеть. И, может быть, иногда и нам нужно вытрясти нашу собственную душу, безразличие, уныние, отчаяние, и сказать своей собственной душе: «Душа моя, благослови Господа». Размышляйте о Божьих милостях, и это поможет нам радоваться о Господе. И последний, пятый совет. Размышляйте о Божьем даре спасения. Размышляйте о Божьем даре спасения. Вспомните историю, когда Бог посылал учеников, давал им задания, и они вернулись очень радостные. Они говорили: «Все очень хорошо, мы имеем успех, бесы повинуются». И Христос им сказал такие слова: «Ну, не этому радуйтесь, а лучше радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни». И Библия нам дает такой удивительный образ, как будто на каждого человека заведена какая-то книга, в которую записаны все наши дела, и добрые, и злые, и тайные, и нетайные. И Бог будет в конце времен судить человека по записанному в этой книге. Но когда говорится о нашем спасении, там говорится об одной книге. У Бога одна книга на всех верующих, в которую Он записывает имена, книгу жизни. И это самая большая наша радость, потому что она говорит об освобождении. Евангелие – это весть об освобождении. От тления, от проклятия греха, от проклятия смерти. А где свобода, там всегда радость. Спержен, который часто вспоминают, цитируют, сегодня есть возможность читать его проповеди, проповедник 19 века. И в одной из своих проповедей, я прочту цитату, он говорил, ну, такие слова: Мне приходилось бывать в собраниях, где пели только печальные песни. Они поют их настолько тягуче, что им, пожалуй, не хватит несколько лет, чтобы спеть 118-й псалом от начала до конца. Они их поют в таком безжизненном тоне, что кажется, будто через час их ждет эшафот. И я жду того часа, когда учение о том, что христианин должен быть угрюмым, исчезнет из наших церквей. Ведь в этом мире христианин, как никто другой, имеет право на радость. Бог превратил твою тьму в свет. Он извлек тебя из страшного рва, из тенистого болота и поставил твои ноги на камень. Почему я сегодня хотел говорить о радости? Вы знаете, для людей в мире христианство для большинства не связано с радостью. Как раз наоборот, люди, неверующие в мире, как раз и думают про христианство, что это как раз и есть отсутствие радости. Но Спержин говорит, это неправда. У верующего человека есть вот этот источник радости, для мега-радости, для великой радости. И эта причина для радости – это то, что Бог еще от вечности записал наши имена в книгу жизни. Когда пришла полнота времени, Он послал в мир Своего Сына, который взошел на крест и на кресте умер за наши грехи. Мы получили прощение всех наших грехов, дар вечной жизни. И однажды откроются небеса, и Бог преобразит наши немощные, слабые тела и даст нам новые, прославленные тела, такие, как у нашего Господа. Почему бы нам не радоваться, если все самое еще лучшее у верующего человека еще впереди? И поэтому христиане, они радуются о Господе, потому что именно с Ним связана самая большая радость и счастье, и утешение в нашей жизни. Дальше, если у вас открыты в Библии, вот Филиппийцев 3.1, это такая первая часть этого стиха. И вторая часть, там написаны такие слова. «Писать вам о том для вас назидательно». То есть говорить на эту тему, учиться радоваться о Господе, это назидательно для церкви. Почему? Потому что любая радость мирская, вы знаете, она быстро проходит. Даже не то, что проходит, а иногда, когда человек от чего-то бывает в восторге, проходит время, и он к этому привыкает. И это даже уже его не радует. Но с годами радость о Господе может быть только больше и больше. И, конечно же, нам нужно задать вопрос, может ли верующий человек потерять вот эту вот радость о Господе? Конечно, может. Если он забудет о том, что Бог сделал в его жизни, если он начнет больше радоваться не о Господе, а о себе, о мирском, если он будет жить своей жизнью под таким девизом «Да будет воля моя», если для него более важны будут это его ненасытимое желание, его прихоти, или он начнет искать радость там, в чем ищут люди в этом мире. Конечно же, такой человек потеряет радость, радость о Господе. И один стих, который в конце мне хотелось бы тоже привести в качестве примера, иллюстрации, которую использует пророк Иеремия. Посмотрите, он говорит такие слова. «Два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». И мне хотелось бы применить эту метафору именно к нашей теме. Бог – источник нашей жизни. Бог – источник нашего спасения. Бог – источник нашей радости, нашего утешения, нашей надежды. И если мы забыли дорогу к этому источнику, если мы начинаем искать вот эту радость, это спокойствие, эту безопасность, эту надежду там, где ищет мир, то мы очень жестоко разочаруемся. У нас будут перепады нашего настроения, депрессии, уныния, страхи и отчаяния. И причина ясна, потому что мы отдалились от источника того, кто приносит настоящую радость верующему человеку. И сегодня мне хотелось бы напомнить, давайте будем всегда находиться рядом с нашим источником, черпать оттуда вот эту свежую воду, Божьей милости, Божьей благодати. Потому что Бог нам дал все потребное для жизни и благочестия. Не знаю, может быть, здесь находится какой-то человек, который вообще далек от всего того, что я говорю. И это может быть по причине того, что вас разделяет с Богом ваши грехи. Исаия говорит, что ваши грехи разделили вас с Богом. И вы не можете научиться радоваться о Господе, находить счастье, радость, надежду с Богом, потому что ваши грехи отделяют вас от Бога. И сегодня это время, когда и вы можете приблизиться к Богу, примириться с Богом, когда Бог может вписать ваше имя в книгу жизни. И вы можете именно этому радоваться, как Он говорил своим ученикам. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. А кого Бог записывает в книгу жизни? Грешников. Грешника, которые приходят к Нему, как нищие духом, которые каются, просят прощения, просят Бога, чтобы Бог стал источником жизни, радости, утешения и надежды. И в этом весть Евангелия. И сегодня, может быть, для таких людей, которые пришли на наше собрание, звучит вот эта весть. Вы можете стать этим человеком. Вы можете прийти к этому источнику настоящей живой воды, которым является Господь. Пусть благословит нас Бог в следующем году учиться искать вот этой радости о Господе, быть евангельскими радостными христианами, которые связывают свою радость не с этим миром, не ищут ее вот в этих разбитых источниках, а ищут ее именно в Боге. Аминь. Давайте помолимся. Хорошее время у нас, может быть, в коротких молитвах научиться благодарить Бога. Благодарить Бога за Его милости, за Его верность, за Его любовь. Я призываю церковь обратиться к Богу в коротких молитвах, молитвах благодарности.